Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», и сегодня у меня в гостях режиссер, мультипликатор, режиссер, автор художественного кино, мультипликационных работ, сценарист, преподаватель, наконец, Андрей Юрьевич Харжановский. Его я и приветствую. Андрей Юрьевич, здрасте.
Да, добрый день, здрасте.
Здравствуйте, если уж говорить высоким русским языком, а не то мы все переходим на разговорное «здрасте, здрасте». Меня, кстати, все время поправляли. Я помню, представители старшего поколения, нельзя говорить «здрасте, здравствуйте».
И не пропустите букву «В».
Да. Вот. Андрей Юрьевич, ну, у нас довольно много самых разных тем, но я хотел начать с каких-то простых вопросов. Ну, в общем, понятно, что мы говорим уже в совершенно других условиях и обстоятельствах. И эти обстоятельства и условия длятся уже достаточно долгое количество времени. Все-таки 3 года уже прошло с 24 февраля 2022 года. Я бы хотел просто вас спросить о ваших впечатлениях, ну, жизненных, художественных, вот в последнее время.
Ну, впечатления я могу вести от именно от этой даты и от своего... Она застала меня за границей. Накануне мы были с женой... лечились за границей и предполагали как раз в конце февраля, в начале марта вернуться на родину. И тут случилось вот это 24 февраля. Вы знаете, первое у меня ощущение было, которое меня не покидает до сих пор, страшного стыда. Как это могло случиться с великой страной, с великим народом, вдруг поднять войну, которая стыдливо, или как считает министр иностранных дел, он в одном случае употребил такое выражение, элегантно обозначить это словами СВУ, то есть полномасштабное вооруженное вторжение в страну, братской культуры, в самостоятельную и независимую страну, что, конечно же, не могло понравиться и не нравилось нашему нынешнему правителю. И, собственно, это и было основным, так сказать, мотивом, я думаю, этого вторжения. И интересно просто проследить официально объявленные мотивы. Дескать, в Украине, власть в Украине пришла, случилась в результате переворота. Но позвольте, во-первых, сам российский президент является плоть от плоти и, как говорится, наследником от прямой именно этой операции, переворота, случившегося в 1917 году. И это надо, и это не стираемое, так сказать, из наследия вообще русской государственности вещь. Второй момент — это целью нескрываемой, но и, к сожалению, на тот момент не состоявшейся этого вторжения, был переворот в Украине. И уже был известен этот персонаж, оказавшийся по случайности кумом Владимира Владимировича, который должен был занять кресло президента. Третий момент — утверждение о якобы нелегитимности Зеленского. Но позвольте, я как раз находился за границей в тот момент, когда в Украине, проходили выборы президента. И я был свидетелем трансляции на весь мир 100-тысячного митинга на стадионе, где были открытые дебаты между кандидатом одним и кандидатом другим. И именно в результате этих открытых дебатов Зеленский получил, выиграл президентские выборы. И ему не надо было устранять физически своих конкурентов, как это практикуется в разных других странах, и в том числе от этой практики не ушла и наша страна. Поэтому это был, так сказать, удар под дых и удар с разных сторон. Понимаете, помимо стыда было ощущение невероятной несправедливости, потому что я бывал много-много раз в Киеве. Это один из самых очаровательных и роскошных и сердечных городов, которые я видел за свою многолетнюю жизнь путешественника. И у меня там много-много друзей. И в течение нескольких десятилетий люди со всего мира раз в два года съезжались в Киев на фестиваль анимационного кино под названием «Крок». Люди со всего мира, в буквальном смысле слова, из Америки, практически из всех стран Европы, из бывших, подчеркиваю, республик бывшего Советского Союза, но все равно человеческие отношения профессиональные, и дружба, и сердечность, и интерес друг к другу, он никуда не девался. И люди эти встречались, все мы встречались в Киеве и садились на борт теплохода, который по роскошному Днепру, и мы все примерялись к тому, может ли птица долететь до середины Днепра. И по Днепру в течение полутора недель мы путешествовали к Черному морю с остановками в Одессе, в Севастополе, в Ялте, в Гурзуфе. И это было такое пиршество, и помимо профессионального, человеческой дружбы, понимания и тепла. Я не могу забыть до сих пор, как в украинском, на Херсонщине, в так называемых плавнях, нас обычно каждый раз принимали радушные украинские крестьяне, которые угощали нас местными замечательными яствами. И как изумительная украинская красавица, певица и телеведущая Руслана Писенко и наш великий итальянский друг Танино Гуэра пели и оглашали эти плавни распевами украинских песен, а потом «О соле мио» и так далее. И десятки людей со всех концов мира подпевали и находились, если не в физическом, то в духовном, душевном состоянии объятий, взаимопонимания и надежды на то, что это никогда не прекратится. Ну вот, я думаю, что не только мои личные воспоминания о Киеве, где у меня было и остается много друзей, и кто-то из них, одна из близких подруг, погибла во время операции, потому что было отключено во время российских бомбежек электричество. Там были какие-то проблемы, связанные с отключением электроэнергии. И просто то, что сделала моя страна и сделал ее под водительством ее президента 24 февраля, это удар просто в самое сердце. Я думаю, не одного меня, а многих и многих людей, независимо от их национальности и независимо от места проживания. Потому что это удар в сердце гуманизма, в сердце культуры и в сердце того понятия, которое можно назвать словом «совесть» и «нравственность». и нравственность, где эта нравственность, которая внутри человека, а звездное небо над головой, это не знаю, есть ли какие-то в мире, в жизни пути, которые могут поставить все, вернуть все на свои места. Но я прирожденный оптимист, в этом не перестаю на это надеяться. Поэтому строки Пастернака, ну и так почти у гроба, верю я, придет пора силы подлости и злобы, одолеет дух добра. И я думаю, что если написать записочку с нашим прогнозом, вложить ее в бутылку запечатанную и пустить по воле волн, то какой-нибудь из потомков лет через 40-50, а может 200, найдет эту бутылку и скажет, да, сбылось. Потому что дальше интересный возникает вопрос. Есть такой, был такой замечательный у меня товарищ и всенародно, можно сказать, любимый мастер Эдуард Назаров, которого все, конечно, знают по фильму, построенному, кстати сказать, на украинском фольклоре «Жил-был пес». Ох, какие там как раз скоро поется эта песня и вообще чудо-фильм. И вот Эдуарда Васильевича как-то спросили, а как вы можете описать в одной фразе, в одном предложении, в одном образе положение и происходящее сегодня в России? И Эрик сказал, по-моему, очень точно. Бег назад по граблям. А что такое грабли? И почему я еще так надеюсь на вскрытие той самой бутылочки через 200 лет, где окажется, что все-таки Земля вертится в нужном направлении. Ведь смотрите, мы же с вами, мы совсем молодой человек, а я-то ведь помню, допустим, травлю Пастернака, я помню травлю Солженицына, я помню травлю Сахарова, а до этого травлю так называемых врагов народа. И что такое травля того масштаба и тех времен? Это когда все как один, все газеты, все полосы всех газет заняты осуждением, проклятием и требованием жестоко покарать и так далее. Что же случилось? А случилось вот что. Сейчас и Пастернак, и Солженицын, и Сахаров являются признанным достоянием человечества и, конечно, российской культуры, российского гуманистического общества. Но дело не в этом. Дело в том, что я вам хочу сейчас просто, я думаю, что это будет для зрителей не без интересно. Я вам хочу прочитать несколько слов и задать заранее вопрос, кому, вы думаете, принадлежат эти слова? Для всех нас, для будущих поколений, что очень важно, важно знать и помнить об этом трагическом периоде нашей истории, когда жестоким преследованиями подвергались целые сословия, целые народы. Страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти, тем более невозможно ничем оправдать, никакими высшими так называемыми благами народа. Сама память, четкость и однозначность в отношении этих мрачных событий служат мощным предостережением к их повторению. Чьи бы думали это слова?
Ой, не знаю, Андрей Юрьевич, но что-то революционное звучит, если исходить из слова «сословие».
Ну, там сословие даже расшифровывалось, потому что действительно там перечислялись рабочие, крестьяне, военнослужащие, маршалы, священнослужители, деятели науки, деятели культуры и так далее, и так далее. Это слова, которые произнес Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. при открытии мемориала памяти жертв репрессий, миллионных жертв. А дальше, понимаете, получается такая картина. Вот я пытаюсь, может быть, я не прав, но кто-то из статистиков и математиков может меня поправить. Значит, я почему-то мне врезались слова поэта и видимо, был Евтушенко. Мы потеряли миллионы на войне и миллионы на войне с народом. И вот эта цифра, будь то, ну, по всем данным, эта цифра равняется, если не 20 миллионам, то во всяком случае несколько большей цифры, нежели эти 20 миллионов. И вот теперь посмотрите. Простая арифметика. Значит, для того, чтобы этих людей арестовать в присутствии понятых, отвезти на автомобиле с конкретным водителем в определенное место, где подвергнуть определенным пыткам следователей, конвоировать, если надо было, как Мирхольда, доставить из Ленинграда в Москву, значит, конвой, значит, тюремщики всех видов и все работники этих служб, охранники и служители лагерей и так далее, значит, эта цифра должна превышать минимум в 4 раза количество репрессированных. Я уж не говорю про тех, кто так называемые, которые приводили приговор в исполнение. После объявленной Хрущевым реабилитации люди, спасибо ему за этот жест, но тысячи и тысячи уцелевших людей возвращались в города и по прежнему месту жительства. Но они имели шансы на сохранение жизни гораздо меньше, чем те люди, которые были участниками репрессивного аппарата. Так что сейчас мы имеем социальный срез общества, который состоит преимущественно из потомков, из наследников, ну, называя вещи своими именами, из наследников палачей. Но это объективно так, это неопровержимые данные. И, конечно же, эти люди ликуют, когда вдруг происходит, вопреки благим и, как оказалось, увы, лживым словам президента насчет того, что никогда не должно повториться. Эти люди ликуют постановки памятника Сталину не где-нибудь, а в центре Москвы на Таганской.
На станции метро Таганской, да.
Вы понимаете, это не... Значит, тогда возникает вопрос. Где правда на земле, или, как сказано у поэта, но правды нет и выше? Этот вопрос меня волнует постольку, поскольку я вижу органическую связь с тем кошмаром, что уже даже этот, так сказать, не буду давать ему оценку, что сейчас очень модно, президенту Трампу, но даже этот человек уже заколебался от того, как его друг и союзник Владимир продолжает беспощадно бомбить до сих пор мирные города Украины. И я все-таки, продолжая мысль о каких-то своих благих надеждах, все-таки мне кажется, что ведь как вот в данный момент я проживаю в Берлине, в стране, которая, мы сами с вами знаем, через что прошла. Но удивительны две вещи. Одна из них заключается вот в чем. Когда мне прислал мой друг-приятель просто снятый на видео репортаж о цветущей и гуляющей и наслаждающейся жизнью в Москве, вот летний, просто кадр, можно сказать, снятый, кстати сказать, в тех же местах, где было снято начало фильма нашего с вами любимого режиссера, да, «Июльский дождь».
Угу. Это с прохода начинающийся фильм, да?
Да, 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 да. Угу. Проход это с ЦУМ, Большой театр, это площадь прелестная, которая была действительно прелестной, пока весь там цвела сирень, были лавочки, встречались ветераны. И я в ответ как бы ему пишу, так сказать, письмо, что я понимаю, что жизнь есть жизнь, но все-таки в стране, которая воюет и шлет из своих солдат и убивает солдат. А нас в детстве как учили? Есть войны освободительные, а есть войны захватнические.
Это справедливые и несправедливые, да, как да. Мы помним. Да.
Тут простая. И что мне приятель в ответ присылает? Он присылает потрясающий по своей, так сказать, как, не знаю по каким качествам, но как документальное свидетельство, это действительно потрясает. Называется это «Лето в Берлине в 1942 году. Счастливые берлинцы, озеро Ванзе, яхты, пляж, игры, гуляния, полное радости и оптимизма состояние страны, состояние жителей города, страны, которая ведет чудовищную войну, напавши коварным, вероломным образом на другую страну. Вот ведь вы понимаете, такая диалектика, она никуда не уйдет. И что произошло с Германией, разбитой, поверженной в прах, и сейчас это одно из самых замечательных в смысле не только динамики экономической и процветания, но и в смысле нравственного государства, понимаете? Потому что мне рассказывали, что в числе мер, которые были приняты по, так сказать, перевоспитанию немецких граждан, уцелевших после войны, их посылали в Аушвиц, в Освенцим, руками без перчаток разгребать эти груды пепла и все, так сказать, всех видов останки как бы сказать, то, что является нынче как бы мемориальными, так сказать, экспонатами в этом страшном месте.
Кстати, 70 лет в этом году исполняется после завершения знаменитого аушвицкого процесса, который длился с 1963 по 1965 год во Франкфурте на Майне, когда слушались дела нацистских преступников и преступлений в Аушвице. В 1965 году в мае было завершено слушание этого дела, а в августе читался обвинительный приговор.
Вот видите, вот, спасибо, я не знал этой подробности, это очень, как это не трагически звучит, но это обнадеживает. Но я бы, если позволите, в драматических обстоятельствах нашего сегодняшнего мира помечтать о каких-то деталях справедливого исхода, то я бы сотни, тысячи, а может быть и миллионы наших зитующих сограждан отправил бы в Украину, чтобы они своими руками в качестве строителей, в качестве частичного акта плана репараций восстанавливали разрушенное российскими бомбами, в том числе жилища мирных людей. И, ну, кто погиб, того не вернешь, но тем не менее должно быть какое-то, так сказать, представление о том, что происходит и что наделано вот в результате этой, конечно же, преступной войны.
Андрей Юрьевич, вы действительно вот начали это размышление, я, наверное, так скажу, да, о последствиях и о сути того, что произошло после 24 февраля, с очень важного слова – стыд, который действительно чувствовали очень многие. Это, может быть, одна из ведущих эмоций, причем настолько сильная, что лишало возможности и сил делать хотя бы что-то. У многих, не знаю, приводило к срывам, депрессиям, ощущение невозможности чем-то заниматься. Да? То есть вот то, о чем писал Адорно, можно ли писать стихи, да, после Аушвица. Как это на вас повлияло? Что вы нашли для себя? Прекратились ваши занятия? Что вы думаете? Хорошо, но что делать вот в этой уже совершенно иной эпохе, ином времени? Да? И как можно ли преодолеть этот стыд, если возможно, то как его преодолевать?
Стыд преодолеть, видимо, невозможно без в одностороннем порядке, я бы так сказал. В одностороннем порядке. Но опять-таки я помню то, что мы учили в школе, и что начиналось замечательными словами Ивана Сергеевича Тургенева. «В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах Родины и так далее». Там идет обращение к великому, могучему русскому языку. Так вот, великая культура, причем не российская, потому что надо понять, что российская культура — это лишь часть мировой культуры. И то, что, скажем, и держит культуру как таковую, держит цивилизацию нашу, это именно безграничное в своем обозрении и находящееся в постоянной динамике, обращенной и назад в качестве новых поступлений, исследований, изучений, и вперед. Феномен мировой культуры. И я, как бы так сказать, получаю какие-то токи и стараюсь их по возможности перерабатывать и, может быть, даже написать что-то для своих друзей, коллег и, может быть, будущих учеников, поделиться своим опытом общения с этим культурным багажом, потому что мне кажется, что это очень важно, и самое главное, что это очень доступно, и что это очень необходимо. Но и с другой стороны, не прекращать нашу работу по освоению того, что оставлено нашими предками, и что происходит сегодня, потому что, например, я в последнее время очень часто вспоминаю хотя бы уже одно заглавие статьи любимого писателя нашего президента Льва Николаевича Толстого. Статья называлась «Озверение и омерзение русского общества». А куда смотрела царская цензура, не знаю. А если прочитать то, что я не буду цитировать по памяти или по бумажке, точнейшее, потрясающее определение патриотизма, данное Львом Николаевичем, то тут, я думаю, многим сегодняшним патриотам просто станет... Ну, я сказал, что станет стыдно, но я думаю, что чувство стыда у них парализовано. Но во всяком случае, в такое зеркало посмотреться было бы не худо.
Андрей Юрьевич, я просто хотел, поскольку вы уж с цитаты начали, расхожее выражение «великий и могучий русский язык», но вот мы с вами разговариваем после того, как был объявлен лауреат литературной независимой премии «Дар». Лауреатом стала Мария Галина за совершенно удивительную книгу «Москва, Одесса, февраль, лютень 2023 года». Книжка называется «Около войны», поскольку она писалась в самом начале. Но теперь это уже...
Да, мечтаю прочитать эту книжку.
Но дело, помимо всего прочего, Мария Галина отказалась от этой премии и пишет о том, что для нее русский язык сегодня – это язык агрессора. Я спрашиваю это просто потому, что и русскоязычная культура, российская, сегодня, вот в результате того, что случилось, действительно многими, и в первую очередь, конечно, в Украине воспринимается как культура агрессивная. И сам русский язык, и произведения как классиков, так и современников, то, что вызывает отторжение, можно ли каким-то образом вот это сглаживать? Сама Мария Галина написала открытое письмо, которое подчеркнуто написано на английском и на украинском языке.
Ну, вы знаете, что мне хочется верить, что это явление временное, но оно очень, очень объяснимое, потому что я знаю, ну, во-первых, вот я вспоминал уже о международном фестивале и, в частности, о встречах своих с киевлянами и не только из Киева, вообще с украинцами. И мы все разговаривали прекрасно на русском языке. И даже мысли ни у кого не было, чтобы настаивать на... Все, слава богу, владели этим языком и на нем объяснялись. Но то, что... И более того, я знаю, что в Украине было очень сильное течение, так сказать, оппозиционное к некоторым влиятельным кругам и влиятельной точки зрения по поводу того, что покушение на русский язык — это бессмысленно и безнравственно, и бесперспективно. Но на сегодняшний день это язык, да, русский язык в Украине — это язык страны-агрессора. Но я думаю, что это временное явление, так же, как во время войны с фашизмом не переставали читать, правда, в переводах, но тех же там и Гёте, и других немецких классиков, и изучать, кстати сказать, немецкий язык, потому что это достояние, русский язык — это достояние не только, так сказать, его носителей в образе прямых агрессоров и их, и поддерживающих их людей, а это достояние мировой культуры. И поэтому я по-человечески понимаю жест, допустим, этой писательницы и подобные жесты, которые сейчас кажутся естественными и идущими, так сказать, от непосредственных эмоций, от других моих украинских друзей и коллег. Но я хотел бы верить, что это явление временное. Почему? Потому что происходит ведь страшная вещь. Это у Салтыкова-Щедрина, да, или что путают понятие патриотизм, понятие Родины и с понятием ваше превосходительство. Вы понимаете, Родина — это не президент и не власть, какая бы то ни была. Поэтому я я люблю свою родину, но именно потому, что надеюсь, что она стряхнет с себя этот морок и освободится от этого чудовищного владения массами людей, совершенно оголтелых и бескультурных. Я опять-таки все свожу к слову «культура», потому что я где-то вычитал в какой-то старинной книге, что существовало понятие «людей света», к нему относились люди творческие, как, в чем бы это творчество ни выражалось, и люди и науки, и искусства, и так далее. И, соответственно, предполагается, что существуют люди тьмы. На сегодняшний день их оказалось большинство в России. Путем колоссальных усилий надо отдать должное в кавычках и нынешнему президенту, как за четверть века превратить страну думающих и устремленных к культуре людей в страну рабов, а это так и есть, тут не надо закрывать на это глаза, понимаете, потому что я всем рекомендую перечитать из романа Чингиза Айтматова главу о манкуртах. И сейчас уже не надо там надевать какие-то специальные
шапочки
на голову, эти самые не ошейники, а как это называется, но сдавливать. В общем, короче говоря, методика была одна. Она начиналась с того, что были так называемые наши, были семинары на Селигере, были на глазах у товарища президента Путина молодые люди, которые из лука расстреливали портреты Алексеевой, Немцовой и так далее. Вот это, так сказать, сгусток нацизма, который приветствовался рукоплесканиями президента. Вот это нацизм в чистом виде. Вот к чему это привело. И поэтому сегодняшние люди, околдованные тем, что происходит, поддавшись пропаганде этих ничтожных и бездарных в творческом плане людей, я имею в виду просто сегодняшнюю российскую пропаганду, пошли за ними. Но это свидетельство еще одного обстоятельства. Наш замечательный философ, а наш конкретно для нашей семьи замечательный и нежно любимый приятель Александр Моисеевич Пятигорский любит цитировать другого замечательного человека Гурджиева, который и у Гурджиева, оказывается, была теория, не знаю, зафиксирована она письменно или нет, но Пятигорский ее называл «лестница идиотов». По этой теории Гурджиев считал, что подавляющее большинство человечества, причем человечество в самом широком смысле, там он отводил этому большинству 90 с лишним процентов, если там не 99, они относятся к категории так называемых абсолютных идиотов. Что такое абсолютный идиот? Абсолютный идиот — это человек, который отказывает себе, он даже не представляет о том, что ему от Господом Богом дана способность мыслить, способность думать. Это люди, которые не просто лишены этой способности, они не знают о ее существовании. Поэтому вот это выражение «homo sapiens» — человек разумный, да, оно для них даже не подходит. И о том же пишет и говорит развернуто тот же замечательный философ Пятигорский, говорил и великий Мераб Мамардашвили. Люди не просто отучены от способности и потребности думать, они ее исключили из состава своих, так сказать, жизненных операций. Понимаете, это как тот боксер, которого спросили: «Зачем тебе там голова?» На этот вопрос отвечает: «А я в нее ем». Или «Я ею ем», что-то вот в этом духе. И поэтому... А это приводит к чему? Это приводит к тому, что внедряется глубочайшая и органическая природная ненависть в сознание, в психику этих людей. Вы понимаете, когда я много-много там десятилетий тому назад оказался в командировке на Западе, пришел в какой-то музей и нечаянно кого-то толкнул, то я не успел открыть рот, чтобы извиниться, как этот человек извинился передо мной. И я думаю, что же, какой ход, чем он руководствовался? Видимо, он рассуждал так: ох, извините, что я нечаянно оказался у вас на пути и позволил вам. И тогда вот так вот. И когда я встречаю людей доброжелательных, полных эмпатии, интереса друг к другу и любознательности, и когда я вижу своих современников, так сказать, набухших ненавистью и злобой, я думаю, это все истоки одни и те же. Это отлучка от цивилизации, от того западного мира, в который стремились, и трагически не попал, допустим, человек, который всеми силами мечтал там оказаться, Александр Сергеевич Пушкин. И с благодарностью и с радостью там оказались все лучшие представители русской интеллигенции для того, чтобы быть участником этого взаимообогащающего процесса обмена информацией, опытом и дружескими чувствами. И поэтому что же делать? Говорить о том, что можно помечтать о времени, когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся. Конечно, эта мечта неистребима, но будем надеяться, что не мы, но кто-нибудь и когда-нибудь. И потом я думаю, что вот наш президент все-таки, я не рассматриваю эту фигуру, как говорится, стараюсь это сделать как-то не односторонне, потому что мне кажется, что это человек, которым управляют какие-то темные силы, и он не имеет доступа к реальной информации. Потому что если бы он посмотрел то, что, допустим, доступно многим в мире и в Европе, вот, скажем, картина скопления миллионов людей, покидающих свои дома вот в первые же дни и часы российского вторжения, если бы человек, который сказал, что это не коснется ни одного из мирных жителей, если бы он это увидел своими глазами, это пожары и смерти неповинных людей в гражданских объектах, то я думаю, что никакой стакан кефира и никакое плавание в бассейне не позволило бы ему спать спокойным сном. Это просто надо... Поэтому я уверен, что он не знает про то, что происходит, что все это делается за не то чтобы за его спиной, но ему дают какие-то, так сказать, отчеты, в которые он не вникает. Потому что...
Андрей Юрьевич, мы помним, что да, огромная часть населения не верила, что Виссарионович лично подписывает приказы и вообще не представляет себе, что происходит.
Но тут вы понимаете, вот мы говорили про слова, цитировали слова о памяти, которые, несмотря ни на что, слова, произнесенные в свое время президентом. Но а как быть с закрытием общества «Мемориал»? Общество «Мемориал», между прочим, носило высокое имя Сахарова.
А как быть? А Сахаровский центр закрытый, да еще множество всего.
Да, но вы понимаете, что в Германии я, к сожалению, все время забываю. Вот Путин бы меня не то чтобы поправил, а он как знаток языка сказал бы, как это по-немецки звучит, то, что называется в Германии камень преткновения. Тысячи и тысячи по всем местам, не только в Берлине, этих самых табличек, которые говорят о жертвах, бывших в этих местах, в этих домах арестованных,
уведённых. Это таблички, которые расположены на мостовой. Кстати говоря, да. Даже есть объяснение, почему. Да.
Вот эти, если видно.
Да, видно. Вот эти таблички, рядом с которыми сегодня можно увидеть цветы. Если проводить параллель с нынешней российской ситуацией, мы помним, что происходит, например, с табличками последнего адреса.
Вот я к этому и клоню. А как это объяснить? Это значит, это последовательная и планомерная, и преднамеренная работа по превращению населения в манкуртов. Иначе объяснения этому нету.
Андрей Юрьевич, мне все-таки хотелось вас спросить вот о чем, потому что мы действительно очень долго говорим об этой теме, которая никуда от нас не девается и всегда присутствует, да, поскольку это те вещи, о которых мы говорим, они касаются не чего-то внешнего или отстраненного, а это то, что, я думаю, очень многие ощущают и внутри собственного существа, что называется. Это то, что проникает в душу, очень долго живет и с трудом изживается. Все-таки, с вашей точки зрения, вот если говорить опять-таки о русской культуре, языке в широком смысле этого слова, с вашей точки зрения, за последние вот то время, которое прошло с 24 февраля, что на вас произвело впечатление в качестве, если угодно, сопротивления, да, внутреннего, я имею в виду, сопротивления тому, что происходит, да, не знаю, в литературе, в кинематографе, в театре. Ведь многие даже попытки или манифестации русской культуры, иногда подчеркнутые, производятся прямо противоположный эффект. Ну вот мы с вами говорили, например, показ фильма Сергея Эйзенштейна на Александр Невский, хотя на самом деле это в большей степени было связано с музыкой Прокофьева, вызвал в Берлинском кинотеатре «Вавилон», вызвал, в общем, процесс, и вообще само это мероприятие воспринималось очень странно. Музыка, конечно, не могла восприниматься отдельно от того, что происходит на экране, а сам фильм, конечно, производил в этом контексте, в нынешнем, совершенно другое впечатление. Эйзенштейн — великий художник, но многое в этом фильме производило прямо противоположное, ну, говоря нынешним языком, пропагандистское впечатление.
Вот вы знаете, это для меня вопрос, на который я сам ответа не знаю. Вопрос заключается вот в чем. А как быть с теми величайшими художниками, которые на волне, так сказать, революционного энтузиазма поверили в революцию и стали ее, так сказать, агитаторами, певцами, главарями и так далее. Я имею в виду действительно великих художников с грандиозным гражданским пафосом, таких как Маяковский, Мейерхольд. Я не говорю о великом явлении русском авангарде в изобразительном искусстве, которое тоже было, так сказать, порождено отчасти этой волной, происходившей в России и вне ее пределов. Я не знаю, как, потому что действительно поэта такой мощи и я имею в виду не только гражданскую мощь, но мощь чисто художественную, как Маяковский, я в литературе при моем обожании там и Блока, и Цветаева, и не буду называть все имена, но я не знаю. Но и как быть с возможностью понять их устремление, их жест и, главное, их веру в перспективу, я не могу этого понять, вы понимаете? Поэтому я понимаю реакцию на броненосца Потёмкина. Это был броненосец?
Нет, это был Александр Невский, Александр... Смурской Прокофьева, да.
Да. Я понимаю реакцию, потому что это как коварство и величие в том числе искусство в том, что оно многозначно и воспринимает все линейным образом. Вот эти линейные перспективы, они часто могут меняться в течение времени, но в конце концов есть какие-то вещи неукоснительные. Ну и с одной стороны. А с другой стороны, вот я думаю, что вроде бы есть вещи абсолютно объяснимые, но можно, кстати сказать, мы с вами можем принять участие в рекомендации таких вещей. Вот, например, я считаю, что книга, изданная в России, спасибо этому издательству, не помню, какому издавшему ее, Умберто Эко, пять эссе или пять интервью на этические темы. И там есть одно из этих эссе, посвящено вопросам фашизма. И очень четкое изложение 14, не 13, не 15, а 14 признаков этого явления. И вы знаете, у нас ведь в школе как учили на уроках химии, да, работать с индикаторами, с лакмусовой бумажкой, там, химия, физика. И вы рассматриваете один признак, там, скажем, воспитание ненависти к тому, кого надо назначить врагом, раз, и так далее, все 14. И вы понимаете, если вы эту лакмусовую бумажку наложите на сегодняшнюю ситуацию, то становится, ну, я не могу сказать, что становится страшно, а становится-то всё объяснимо. Так же, как после чтения статьи, очень простой статьи, которая и называется «Фашизм — это просто». Статья великого, я считаю, и писателя, и мыслителя, и мы дружили с его младшим братом, я имею в виду Натана Стругацкого в данном случае. Да, фашизм — это очень просто. Но я хочу сказать еще одну вещь. Все-таки мне кажется, что она может быть итоговой в нашем, боже упаси, не в нашем разговоре, а в нашем, в моем, в частности, сознании. Вы знаете, я могу сказать, ну, Василий Иванович близко знался, и мы пользовались взаимным расположением, и я даже был включен в состав последнего худсовета Любимовского театра. Я имею в виду Юрия Петровича Любимова, которого я достаточно высоко ценил и ценю, и во всех отношениях. Вот уж был, так сказать, патриот, которому не отказывали в этом все правители, потому что на стенах его кабинета можно увидеть признание и объяснение в любви от Ельцина до и Андропова до Путина. И я часто присутствовал на... часто общался с ним в разной обстановке и часто бывал на репетициях. И он с актерами он любил в какой-то момент отвлечься от непосредственно художественного процесса и вел разговоры о, так сказать, этически нравственные темы. И он просто как с маниакальностью утверждения по поводу Карфагена, который должен быть разрушен, каждый раз говорил, покамест в нашей стране не произойдет покаяние в том, что происходило в страшные времена во время сталинского террора и после этого, но в то, в чем можно и нужно покаяться на всех уровнях и найти для этого форму, так сказать, не только церковную, которая, кстати сказать, тоже бы была бы более уместна, нежели окропление святой водой орудий смерти, как это делает нынешний глава православной церкви. Пока в России не произойдет этот акт всенародный и всесословный, и всеми осознанный и принятый, то эта страна лишена будущего. Это так, действительно, я цитирую эти слова буквально и полностью к ним присоединяюсь. Присоединяюсь с верой в то, что это должно произойти, потому что, ну, как опять-таки в том же Любимовском «Добром человеке» был такой рефрен: «Плохой конец, он должен быть отброшен, он должен быть хорошим», понимаете?
Андрей Юрьевич, жалко, что нам с вами не удалось сегодня поговорить о том, о чем я хотел, конечно же, тоже поговорить, но вот видите, там настолько глобальная тема нас захватила, что мы не коснулись ни ваших книжек, ни вашего преподавания, ни просто кинематографа. Может быть, вы вот в завершении нашего разговора хотя бы очень кратко скажете или назовете с вашей точки зрения достойные и произведшие на вас впечатление фильмы вот за последнее время. Хотя бы так.
Ну, вы знаете, опять-таки я больше знаю по слухам о каких-то кинематографиях.
Нет, из того, что вы видели, конечно.
Да, я должен признаться и с прискорбием, и, можно сказать, с позором признаюсь в том, что мне не удается смотреть столько, сколько хотелось бы, но фильм, который мы видели ровно год тому назад, формально он не был завершен. Это был закрытый просмотр, там не было титров, там не было еще каких-то нюансов. Это фильм Серебренникова. Не помню, как он называется в последней версии, но это действительно грандиозное произведение во всех отношениях. А, собственно говоря, и измерение может идти именно в соединении всех компонентов, когда вы понимаете, что это то, что волнует тебя, что волнует человека, который сидит рядом, что должно волновать всех, кто это увидит, и что производит такое впечатление именно потому, как это сделано. А сделано это так, что вы не замечаете швов и не понимаете, что вы восхищаетесь. Помимо всего прочего, помимо содержания, помимо мощного, так сказать, пафоса нравственного этого фильма, вы восхищаетесь искусством, вы мысленно не произносите этого слова, и это есть высший показатель искусства. Искусство режиссуры, искусство актера, искусство замечательного совершенно оператора. И я думаю, что хотя этот фильм по непонятным мне причинам не был
включен. Да, давайте его все-таки назовем. Он финально, ну, то есть то название, которое существует сейчас, не знаю, какое было раньше. Это фильм «Исчезновение Йозефа Менгеля». Речь идет о... Мы сегодня затрагивали тему Аушвица, о этом враче, ставившем бесчеловечные эксперименты на людях. И, собственно, это вынесено в название этого фильма.
Да, я имею в виду этот фильм. Но, опять-таки, мне кажется невероятно интересным фильм Сокурова «Сказка», хотя то есть это просто интереснейшее произведение очень большого режиссера, который, к сожалению, не просто не оценен должным образом на сегодняшний день в России, а я знаю, что наложено вето на его показы, выступления и так далее. Даже на выступление во ВГИКе, куда его пригласили прочитать лекцию для студентов, его не впустили в институт. Но это кажется просто... Вы знаете, есть такое слово, я не знаю, насколько оно применимо к данной ситуации в полном своем объеме, но мне оно почему-то нравилось, потому что я видел в нем еще какое-то художественное выражение — мракобесие. Вот мне кажется, что какие-то проявления этого мракобесия, они обозначаются сегодня в жизни возлюбленного Отечества нашего, которое мы надеемся вернуться в благополучные времена.
Андрей Юрьевич, мы еще, разговаривая перед эфиром, думали затронуть юбиляров, тем более, что было поводов довольно много. Это и Марлен Хуциев, о котором мы говорили отчасти, Иннокентий Смоктуновский, ну и еще один юбиляр – это Иосиф Бродский. И последний вопрос мне хочется вам задать. Вот если уж говорить об юбилейной теме и Иосифе Бродском, если бы вы сегодня снимали фильм «Полторы комнаты», изменилось бы что-нибудь для вас, как для режиссера в этой теме?
Нет, я вам скажу, почему не изменилось бы. Потому что там есть самое драгоценное, что для меня было не только в творчестве, но вообще в позиции и в человеческом проявлении Бродского. Эти мысли все сохранились. А именно мысль о том, что для России характерно колоссальное неуважение друг к другу, человеческое неуважение друг к другу. Это страшная мысль, но этот диагноз на сегодняшний день, увы, неопровержим. И потом я часто про себя проговаривал и жалею, между прочим, если мы с вами когда-нибудь встретимся, в любом, я надеюсь, что непосредственно мы посвящаемся не раз, а в возможности поговорить о чем-то более подробно, то я бы какие-то места готов был процитировать. И в частности, письмо президенту. Вот, господин президент, у нас есть кое-что общее, а именно умрете вы, умру я, но там есть такие замечательные слова, что мир, в котором прав сильный, это мир устаревающий, и он не может быть справедливым. Для этого в жизни, в мире слишком много слабых. И вот эта великая мысль, собственно, не догадка и не изобретение ума, а просто отвага констатировать с необычайной точностью, которая была свойственна Бродскому. И, конечно, я хотел бы поговорить с вами и о том, чем я занимаюсь, и о языке кино, потому что язык кино, он так же богат и разнообразен, как и все другие виды языка. И я из тех многочисленных призов и премий, которыми меня наградили коллеги, фестивали и так далее, я почему-то особо ценю и не один раз вручаемые мне призы с формулировкой «за вклад в развитие киноязыка». Хотя уж чего там я вкладывал, я не знаю, потому что я говорил на одной такой церемонии, в меня вкладывали и Николай Васильевич, и Петр Ильич, и Александр Сергеевич. И я должен благодарить, не говоря про своих родственников, родителей, ближайших друзей и так далее. Вот. Но я думаю, что эта тема может быть как-нибудь нам... Потому что чем я пытаюсь заинтересовать студентов и...
А вы, кстати, что это за студенты? Ну, буквально два слова, Андрей Юрьевич.
Ну, это сейчас находится в тяжелейшем положении школа-студия «Шар», которую основали мои гениальные друзья. Федор Хитрук, Юрий Нарштейн, Эдуард Назаров. Ну и ваш покорный слуга был в числе четырех учредителей и даже, можно сказать, инициаторов этой идеи. Это школа-студия «Шар», школа анимационной режиссуры или, по-другому, школа авторской режиссуры. Но и был учредителем главным комитет, тогда это называлось Госкино, покойный Армен Медведев, и условием существования было то, что государство должно финансировать производство фильмов, из которого, как-то, так сказать, мы должны обеспечивать и учебный процесс. Но тут решили, значит, добрые люди из Министерства культуры нам, видимо, перекрыть кислород. И вот сейчас мы, школа испытывает большие очень затруднения, но мы не перестаем вести эти занятия. И я, в частности, общаюсь со своими коллегами и сотрудниками. И все это происходит в программе учебного процесса. И что я хочу подчеркнуть, для меня это не менее важно, чем для тех, с кем я общаюсь, потому что это Эйзенштейну ли приписывают это высказывание, но оно абсолютно верно. Если хочешь чему-то научиться, ступай преподавать. Поэтому я многое очень беру от общения со своими коллегами, в частности, с теми, кто еще остается в Москве, и с теми, кого Бог мне посылает в качестве друзей и сотрудников, и собеседников.
А что вы читаете, Андрей Юрьевич?
Ну, и сказать, что это режиссура, может быть, но в свое время вот у Станиславского была же такая, да, работа актера над собой, работа актера над ролью и так далее. Вот я думаю, что можно было бы назвать работа режиссера над собой, потому что все это нацелено на идею развития, на идею развития, а в качестве комплимента тому народу, частью которого я являюсь, я должен сказать, что грандиозность русского народа в том, что он идеально соответствует мечте Станиславского, то есть вера в предлагаемые обстоятельства. Ведь всегда, сколько мы не пережили в этой жизни, и как бы эта жизнь не проистекала, всегда мы найдем то ли кухню, то ли книжку хорошую, то ли собеседника, то ли волнующий пейзаж в городе или на природе, который позволит нам думать о том, что еще не все кончено, и не все так плохо.
Андрей Юрьевич, огромное вам спасибо за беседу.
Спасибо вам. Я
был не очень... исчерпали мы даже 10% того, о чем мы хотели поговорить, но я думаю, в любом случае, это важная беседа.
Спасибо. Я тоже был этому очень рад, и я думаю, что у нас же есть способы продолжить этот диалог, независимо от того, будут ли у него зрители или не будут. Но а тем более, если это кому-то будет интересно, то почему бы нет? Спасибо огромное вам.
Спасибо, Андрей Юрьевич. Всего доброго.
Всего доброго.